Картина дня.
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня, подводя итоги этого дня, мы с вами поговорим и обсудим следующие темы. Премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев поручил создать спецназ для метро. Но и тем временем в Петербурге задержали группу вербовщиков-террористов, которые приехали на заработки из Средней Азии. Поможет ли закрытие границ решить проблемы с терроризмом? Ну, а еще поговорим мы и о той истории, которая длится уже 3 года. Новый поворот в драматичной истории Матвея Иванова, который был похищен из роддома Дедовска и рос в чужой семье под именем Егор. Как развиваются события и на чьей стороне окажетесь вы? Вопрос, который мы вам зададим, в какой семье должен жить Матвей Спахов, Иванов. И вот об этом обязательно поговорим после 19 часов 30 минут.
Картина дня.
Ну, а для начала давайте мы с вами поговорим о том, что происходит вокруг конкурса Евровидения.
Да, скандалы там не прекращаются, и слухов, и домыслов целый клубок.
И вот добавили, ну, скажем так, свою лепту в этот клубок.
Внесли и внесли, да.
Слухов и сплетен.
Российские пранкеры, знаменитые Лексус и Вован, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, они позвонили генеральному директору Европейского вещательного союза Ингрид Дель Тенре, чтобы задать ей вопросы по поводу Евровидения, потому что прошла информация, что Европейский вещательный союз готовит санкции против Киева за то, что вот он таким образом отнесся к участнице из России, Юлии Самойловой, запретив ей на 3 года въезд на Украину из-за того, что она якобы участвовала в концерте в Крыму, действительно она в этом участвовала. Вот сейчас рассматривают нечто похожее в отношении армянской участницы, якобы она тоже участвовала в Крыму выступала. Ну, это совершенно ненужная политизация этого конкурса, против чего выступает ЕВС, Европейский вещательный союз. И якобы есть данные о том, что если так будет продолжаться, конкурс могут перенести из Киева в Берлин.
Да, и говорили с генеральным директором Европейского вещательного союза, пранкеры Алексей Столяров, он же Лексус, и Владимир Краснов, он же Вован, от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. То есть, проще говоря, пранкер Вован как раз и изображал премьер-министра Украины. Мы дозвонились до Владимира Краснова и Алексея Столярова и спросили их о том, собственно, почему они решили обратить внимание на эту проблему и как шел сам разговор. Вот что ответил пранкер Вован.
Мы звонили от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, потому что этот человек, собственно, и курирует тему организации конкурса проведения в Киеве. И мы обратили внимание, что в прессе еще в марте была информация о том, что госпожа председатель Европейского вещательного союза заявляла о том, что Украину ждут санкции, если она не примет российского участника. Поэтому мы решили узнать детали, подробности, собственно, как Европейский вещательный союз настроен, действительно ли эти свои угрозы претворить в жизнь. Она сказала, что если вы не примете участие из России, то это будет политический скандал. Ей приходят письма уже от вещателей европейских о том, что это конкурс не политики, это конкурс песни, и все почему-то обсуждают одни скандалы, а не сами песни, сам конкурс. Действительно, если продлятся эти проблемы с российской участницей, то Украину ждет санкции, то мы рассматриваем возможность переноса конкурса в Берлин, это запасная площадка. И еще она сказала, что если конкурс будет проведен в Киеве, то официальных лиц, представителей Евровидения, никаких персон на этом конкурсе не будет, потому что они делают все возможное, чтобы конкурс не стал политикой. Такая ситуация впервые в истории проведения конкурса.
Ну вот мы сейчас слышали пранкера Вована, а вот я напомню, что чуть ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Дель Тенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. И вот как раз на это обратил внимание другой пранкер Алексей Столяров, Лексус, и он как раз и сказал о том, что Украине давно бы пора было ответить официально на это письмо.
Сроки уже, по сути, истекли, она ждала ответ, но ответ от украинских властей не последовал, а точнее он последовал, и мы все его могли вчера наблюдать. Сам президент Украины заявил о том, что он не хочет идти на уступки Европейскому вещательному союзу.
Но все-таки ясности пока нет, потому что, как признались пранкеры, где-то в середине разговора госпожа Дельтерна заподозрила, что ее разыгрывают. Пришлось этот разговор сворачивать. И вот сейчас мы видим сообщение официальное от ЕВС о том, что опровергается возможный перенос Евровидения в Германию. Конкурс Евровидения пройдет в Киеве, говорится в официальном комментарии Европейского
учительного союза. Да, вы имеете в виду официального представителя Европейского учительного союза Дэвида Гудмана, да, который как раз вот это заявил. Но там, правда, фраза заканчивалась довольно, знаете, такой подвешенной риторикой. У нас будут дальнейшие сообщения для прессы в последующие дни.
Ну, это можно трактовать как угодно.
Да, и дискуссия о решении проблем, связанных с запретом на въезд на Украину Самойловой, пока не закончена. Ну, вот видите, так что ждем, что называется, очередного эпизода этого многосерийного сценария, который связан с Евровидением. Тем временем остается все меньше и меньше дней до самого Евровидения. 9 мая должен пройти первый полуфинал.
Ну, да, фактически месяц.
Ну, вот. Но, тем не менее, да, Германия готова, если что.
Если что, встретит. Да, там все уже зарезервировано, как сказала госпожа Дельтерна.
Да, ну и сегодня, видимо, с распростертыми объятиями встретили депутата Одесского областного совета Марию Гайдар в администрации президента Украины. Уж не знаю, кто там ее лично встречал, но она назначена советником президента Украины Петра Порошенко. Гайдар сейчас уже не имеет российского гражданства. Она попросила об этом в прошлом году. Теперь у нее одно украинское гражданство, что не мешает ей занимать любые посты и должности.
Ну, пошла на повышение. Была советницей всего лишь губернатора Саакашвили в Одесской области.
Но да? За деньги.
Правда, так сказать, все это печально кончилось.
Ну, Андрей Михайлович, там за деньги, а здесь вне штата.
Но все-таки самого президента незалежной Украины стала советницей. Все-таки статус растет.
Да, что очень обидело, кстати, губернатора Одесской области, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который сказал, что это означает одно из двух, подобное решение Порошенко. Или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен, а сам считает как раз наоборот, ну, то есть привлекая тех, кто с ним работал. Или очень боится и считает, что я могу ему сильно навредить, пытается оставить меня без команды.
Ну, Михаил Саакашвили человек обидчивый, скажем так, да? Человек-скандал, который не может без того, чтобы не рассориться со всеми, кто его окружает, как правило. Ну, вот и с госпожой Гайдар тоже.
Также сообщают политологи, вот украинские в том числе, о том, что у Марии Гайдар, по большому счету, политической карьеры на Украине не будет по одной простой причине, что ее называют, да, борцом с режимом, но для радикальных политиков она все-таки представитель России, а это уже определенное клеймо в ее биографии.
Да, ей поступали, значит, призывы снять кокошник, встать на колени, покаяться перед Украиной незадолго до отставки с поста советника Саакашвили. То есть радикалы вообще не воспринимают никого из России. Даже если отсюда к ним приезжают такие люди, как, значит,
Вороненков,
да, вот как Гайдар, они просто ненавидят все, что связано с Россией, с русскостью, и считают, что это должно отбрасываться и просто вообще никаким образом не инфильтровываться в их чистое украинское общество. Вот современный нацизм в чистом виде.
Вот мне интересно все-таки, в какой области будет давать советы Мария Гайдар? Андрей Михайлович, есть какие-то предположения по этому поводу?
Я не знаю. Борьба с коррупцией вряд ли. Тут ничего из Саакашвили не получилось.
Она же занималась социалкой.
Стратегия в отношении России глупа. Она ничего не знает. Тем более лишилась российского гражданства. Бывает здесь редко. Социалка. Ну, там и без нее советников, наверное, хватает. Потом в такой аховой ситуации, в которой сейчас оказалась экономика Украины и социальная, вот, так сказать, отрасль тоже. Что она может советовать? Да, это как какой-то пиар-ход, просто так уже дежурно в пику чего-то кому-то где-то показать, что вот мы берем тех, кто не любит российский режим, и делаем их советниками украинской власти. Ну и пусть делают, им же хуже.
Да, ну а буквально через две минуты после небольшого перерыва мы хотели бы обсудить с вами достаточно важную для нашей страны тему. Как предотвратить террористические акты, угрозу терроризма, и поможет ли, вот как говорят, ну, особо такие радикальные головы, поможет ли закрытие границ решить проблемы с терроризмом, обсудим через две минуты.
Картина дня. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Но трагедия, которая произошла 3 апреля в Санкт-Петербурге, безусловно, продолжает оставаться одной из самых основных тем. В результате теракта погибли 14 человек, пострадали больше 50. Накануне Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу опубликовало список из 10 погибших в ходе теракта. И сейчас уже абсолютно точно известно, что это был террорист-смертник, известно его имя, известна его биография. Но и в связи с этим сейчас в Санкт-Петербурге и в других городах нашей страны достаточно активно работают спецслужбы для того, чтобы выявить вот эти спящие ячейки террористов. В Санкт-Петербурге сегодня задержали группу вербовщиков-террористов, которые приехали на заработки из Средней Азии. Шестеро уроженцев Средней Азии задержаны по подозрению в вербовке граждан для совершения преступлений террористической направленности. Правда, пока нет данных, что
связаны они с этим терактом.
И вообще, был ли Джалилов террористом-одиночкой? Ну, ясно, что этим занимаются компетентные органы.
Ну, вот обыск его квартиры и проведенные там исследования показали, что там он свои бомбы не собирал, если он их собирал их сам. Делал это где-то в другом месте. Ну, поскольку он работал в автосервисе, то человек, в общем-то, разбирался в технике, знал, так сказать, какая железяка, какой должна быть, скажем так, соединена и куда что подключить. Между тем, вот премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании групп быстрого реагирования в метро. Такой спецназ именно для метрополитенов. Они будут круглосуточно реагировать на подготовку или совершение актов незаконного вмешательства в зоне метро. Вот такая вот мера создается. Я не знаю, как этот метроспецназ, насколько он будет эффективен.
Ну, Андрей Михайлович, я хочу напомнить, что после каждого теракта в метрополитене, все-таки их, к сожалению, был не один, а не два, принимались повышенные меры безопасности, вводились новые меры безопасности, появились и рамки, появились вот эти сканирующие устройства.
Которые критикуют, да, хотя сегодня у нас в номере объясняется очень много по поводу этих рамок. Посмотрите, зайдите на сайт или купите, если в киосках еще найдете.
Были вложены большие деньги в это, но, как мы видим, любая система не стопроцентно обеспечивает безопасность. И
ну, конечно, естественно.
Таких, наверное, нет сейчас устройств, которые бы точно, вот со стопроцентной точностью выявляли бы террориста или тех, кто может потенциально стать подобным человеком. Но возникает вопрос. А может быть, действительно пойти другим путем? Вот сейчас все громче и громче слышны голоса тех, кто считает, что нужно отгородиться, нужно границы вновь закрыть, нужно паспорт гражданина России, то есть российское гражданство, получение его не упрощать, как это сейчас предлагается, а наоборот, сделать это еще более серьезной и жесткой процедурой?
Ну, видите, это ведь палка о двух концах. Ну, возможно, это каким-то образом усложнит потенциальным террористам, проникающим в нашу страну из-за рубежа, в том числе и из ближнего зарубежья, осуществить свои, так сказать, кровавые замыслы. Но это сильно подорвет экономические, так сказать, связи со странами, ну и, в конце концов, лишит наш рынок рабочей силы.
Ну, это ваши аргументы. Давайте мы сейчас к обсуждению этого вопроса привлечем наших радиослушателей. Вот вы за такие решительные меры? Закрыть границы, сделать получение российского гражданства еще более жесткой, серьезной процедурой? Или это меры, которые недейственны, и здесь нужно искать совершенно другие пути решения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете представить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И у нас уже готовы комментарии наших экспертов. Вот как на этот вопрос ответил публицист и футуролог Максим Калашников.
Во-первых, закрывать надо не все границы, въезд из республик Средней Азии, вводить там визовый режим оттуда. Значит, в Средней Азии есть русские. Их оттуда надо вывозить. Но нельзя там их оставлять. Надо вывозить карту русского, да, для того, чтобы они легче, чтобы их отличать от других народов Средней Азии. Какому-нибудь киргизу или узбеку получить российское гражданство, как мигранту дешевому, замещающему местное население, гораздо легче, чем русскому из Средней Азии. Кстати, чем русскому из Донбасса, чем русскому из Новороссии. Посмотрите, как русских оттуда, в общем, не принимают. Как они здесь пытаются, собственно говоря, скрываться, потому что их могут выдать. Вот миллионы гастарбайтеров здесь. Среди этих миллионов тысячи потенциальных, собственно говоря, каких-нибудь агентов Аль-Каиды или запрещенного.
Ну вот это было мнение публициста и футуролога Максима Калашникова. Согласны? Поспорите? Пожалуйста, Евгений, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, границы, конечно, можно будет закрыть, но это ничего не решит. Если у меня сейчас террорист, который взорвался, у него родители и отец уже был прописан, имел российское гражданство. Второе, значит, как можно избежать у нас терроризма в метрополитене, нужно сделать очень просто. По примеру, как у нас тут на вокзалах и в аэропортах поставить терминал на просвет то, что люди с собой носят. Да, спираться будет неудобно. Но придет какое-то время и привык. Как мы привыкли, то же самое в общественном транспорте, через университет проходить. Потому что люди ходят с сумками, люди ходят с рюкзаками. Нужны эти рюкзаки или нет?
Ну как же нам же эти потоки придется проверять? Это невозможно. Это тогда парализует работу метрополитена и других.
Ну что, будете вставать и выходить на работу на 3 часа раньше,
ну, чтобы отстоять в очередь. Ну и буду стоять в очереди 3 часа. Ну что ты, Лен, говоришь? Ну давай серьезнее. Значит, в условиях огромного мегаполиса, где каждая минута на счету, это коллапс.
Так, что нам пишут? Закрыть границы в любом случае, и все станет на свои места. Далее. Сколько можно ждать? Из Средней Азии едут террористы. Нулевая терпимость к узбекам, киргизам и таджикам. Вот к этому призывает Сергей. Сергей, ну вы поаккуратнее.
Что, ко всем вообще, да? По-моему, здесь все-таки 99,9% людей, которые работают у нас здесь дворниками, там, на стройках, еще где-то, уборщиками, ничем себя не запятнали и честно выполняют свою работу, содержа свои семьи.
Да, давайте услышим еще один комментарий. Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед Роман Силантьев.
Я считаю, что не стоит. Потому что товарищ, который совершил теракт, был гражданином России. К сожалению, в России можно найти немало людей, готовых совершить теракт. Скажу, к сожалению, крамольную вещь, что специалисты из организации по безопасности Таджикистана, Узбекистана и других стран жаловались публично на то, что их людей, таджиков, узбеков, киргизов вербуют в наших мечетях и конкретно пальцем в эти мечети указывают. Я считаю, что ситуацию заметно оздоровит запрет ваххабитской идеологии, о чем говорил Кадыров и традиционные мусульмане в августе прошлого года. Они этот вопрос поставили на повестку дня, но, к сожалению, некоторые товарищи его замылили. Тот человек, который взорвал питерский метрополитен, был ваххабитом.
Вот такой комментарий от директора правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламоведа Романа Силантьева.
А разве у нас не запрещена ваххабитская идеология?
Запрещена.
Ну, так вот,
запрещена.
Ну, почему, говорит, что там Кадыров ставил вопрос, а кто-то не дал возможность, значит, запретить ее. Поэтому тут мы ломимся в открытую дверь.
Так, что нам пишут? Закрытие границ со Средней Азией поможет не только в борьбе с терроризмом, но и в борьбе с наркопотоком. Сейчас там черная дыра. Вот так пишут. Закрыть все границы. Мы, русский народ, начнем жить со своим родным менталитетом, своими установками, которые присущи только нам, христианам. Уважаемые, у нас многонациональная страна.
Товарищ, ну тогда, значит, это ЕАЭС, вот эти все экономическая интеграция, значит, политическая, военная интеграция тоже пойдут в одно место под хвост. Вы готовы с этим, да, стать автаркией такой Северной Кореи, да, вот замкнуться в себе, никого не пускать? Ну, понимаете, мир не дает нам с нынешней ситуации вот такой, такой привилегии, это жить и вариться в собственной кастрюле. Надо просто режим на границах ужесточать, досмотр, значит, порядок их пересечения, отсеивать тех лиц, которые внушают подозрения или не имеют оснований для того, чтобы сюда приезжать, проверять лучше. Это, конечно, дороже все, это времени больше занимает, но другого пути нет.
Так, вот нам пишут, братьям славянам с Донбасса упростить, а другим въезд закрыть. Ну вот по поводу братьев славян действительно сейчас ведется довольно такая большая дискуссия. не без информационной подачи Маргарита Симонян, которая у себя в социальных сетях написала о том, что вот ее няне, которая как раз с Донбасса, если не ошибаюсь, нет никакой возможности получить российское гражданство. При этом, ну, я не буду сейчас пересказывать, мы обратились к как раз инициатору законопроекта об упрощении получения российского гражданства Константину Затулину, заместитель председателя комитета по делам СНГ и Госдумы, и вот что он нам ответил.
В своем законопроекте просто-напросто снимаем необходимость перед получением вида на жительство предоставлять справку иностранного государства о выходе из гражданства этого государства. К случаю в Петербурге это не имеет никакого отношения, поскольку человек, который, судя по данным Следственного комитета, взорвал бомбу или, во всяком случае, организовал теракт в Санкт-Петербурге, он был гражданином не на основании того, что он носитель русского языка, а по достижению совершеннолетия. Абсолютно правильно сказала Маргарита Симонян. Это меня тоже удивляет. Это меня удивляет, но то, что касается террориста, я бы только здесь не развивал эту тему по одной простой причине. Если кто-то надеется, что можно уберечься от терроризма, построив этнически чистое арийское государство в России, то это не получится. Это у Гитлера даже не получилось, в Германии.
Ну, и тем не менее, да, мы сейчас слышали первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затулина. И, тем не менее, все-таки вот приходит сообщение, что границы надо закрыть. Вот так радикально наши радиослушатели отреагировали на эту трагедию.
Ну, не знаю.
Картина дня. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы переходим к еще одной теме сегодняшнего дня. С нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который сейчас занимается достаточно большим материалом, который будет посвящен новому повороту в драматичной истории Матвея Иванова. Мальчик, который был похищен из роддома Дедовска, рос в чужой семье под именем Егор. Фамилия его новая Спахов. И вот органы опеки сейчас, и вот, собственно, эту тему мы хотели бы обсудить с нашими радиослушателями. Органы опеки отказали в законном усыновлении мальчика его названному отцу Сергею Спахову. Супруга, которая выкрала малыша из больницы, сейчас находится под следствием, под подпиской о невыезде. Все правильно, Саша?
Ну да, за исключением того, что там была путаница, как же все-таки называть мальчика, да? Везде он, ну, в свидетельстве о рождении, которое, конечно, уже, может быть, и не существует, он Матвей Иванов. Эта семья назвала его Егором. Потом, когда его изъяли, выдали документы на Матвея Иванова опять, то есть на имя, которое мальчик вообще по отношению к себе никогда не знал.
Ну, мальчику 3 года, просто нужно напомнить, что да, это мальчику... ребенок.
Да, пока еще все вполне можно переформатировать, извините за такое техническое
но
слово.
Но если он привык все-таки быть Егором, мне кажется, не стоит его называть Матвеем, тем более, что это случайное имя было.
На него сейчас, насколько я понимаю, уже выписано свидетельство о рождении,
да,
уже
теперь,
медицинский документ.
Теперь он Егор, да, все хорошо у него. Единственное, вот, как ты уже сказала, этой семье, и об этом тоже очень много спорили, сейчас не позволяют, да, все-таки усыновить его законным путем. Как вот, как говорят, Сергей все-таки не прошел процедуру проверки в опеке, то есть ему вообще по отношению к любому другому ребенку нельзя быть усыновителем. Хотя он сейчас пытается это все оспорить в суде. Первый его иск, поданный в Красногорский суд, отклонили, потому что якобы были какие-то там нарушения в оформлении бумаг. Вчера он подал иск повторно и теперь ждет ответа. Надо сказать, что, по крайней мере, на его стороне выступает Общественная палата России, и всю необходимую поддержку они ему оказывают.
Ну вот мы теперь, Саш, в связи с вот этой информацией, с которой ты пришел, как будем называть ребенка?
Ну, наверное, Егор.
Все, мы его называем Егор, фамилия Иванов.
Ну, да.
Да, Егор Иванов, все. Итак, я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, в какой семье должен жить Егор? И кто его должен воспитывать? Или тот человек, которого он считает своим отцом, и на протяжении 3 лет именно он и его супруга занимались воспитанием мальчика. Это должна быть другая семья, что называется, ребенок должен начать свою жизнь с белого листа, и новые родители. Ну, а возвращение, насколько я понимаю, к биологическим родителям речи не идет, потому что на...
Которые от него отказались?
Да,
нет,
да, да.
Конечно, нет.
Потому что на ток-шоу, куда их приглашали, мы помним, что биологический отец бил себя в грудь и кричал о том, что да я его воспитаю, да все будет хорошо, да мы его обратно заберем. После этого ток-шоу все забылось очень быстро.
Ну, ты знаешь, там, к сожалению, и мать, и отец, которые в браке-то никогда не состояли, они, ну,
это что,
грубо говоря, маргинальные, люди? Да, такие люди. Отец-то точно пьющий, а мать родила 3 детей от разных мужчин и как бы и продолжает вести такой образ жизни. Я не думаю, что вообще это стоит разбирать.
Да, но я обращаюсь к нашим радиослушателям. В какой семье должен воспитываться Егор? Кто его должен воспитывать? Это должны быть новые родители, и мальчик должен с чистого листа начать свою жизнь? Или все-таки было бы правильнее, если бы его воспитанием, дальнейшим воспитанием занимался Сергей Спахов, тот мужчина, которого он видел вот с первых дней своего рождения, и который, собственно, и занимался им все эти 3 года, пока ребенок находился в этой семье. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Саш, ты побывал в этой семье, с Еленой и Сергеем пообщался. У нас есть сразу несколько вот таких небольших фрагментов. Мы их будем по ходу обсуждения этой темы выдавать в эфир. И давайте мы, наверное, начнем с того, что сейчас волнует многих, в каком состоянии находится сам мальчик и есть ли возможность его посещать у вот, ну, у родителей.
Названных родителей.
Названных родителей, да. И вот давайте как раз именно этот фрагмент общения мы услышим.
Вас пустили на территорию, но...
Но с ним нет, не дали. Мы его так вот издали, увидели. Как раз Масленица была, они шли за гулянки. Вот, конечно, жена закричала, там увидел, вот Егорка, Егорка. Няня быстренько заслонили его. Ну, а потом вот сидели там, сколько мы разговаривали, и психологи пошли туда, к нему. Нас никуда не пустили. Мы спросили, но я уже, как говорится, не выдержал напрямую. Спросил у директора этого детского дома. Я говорю, ну, вы просто как вот, вы женщина, как мать, скажите, безо всякого. Ну, напрямую никто у него не спрашивает, конечно, сами понимаете, психику нарушать. А так у него и психолог там работает, ихний, который детдомский. Он говорит, что вот все там какие-то рисунки, что-то у него связано все с домом.
Ну вот мы сейчас слышали Сергея Спахова, именно он сейчас вот этот фрагмент рассказывал о том, как чувствует себя мальчик в детском доме, ждет ли он вообще родителей и насколько он сейчас понимает сложившуюся ситуацию. Саш, есть вот как?
Ну вот смотри, со слов Сергея, все-таки персонал даже не произносит эти слова, там папа, мама, чтобы не нанести ребенку травму, не вызвать какой-то там... какие-то процессы. А по словам омбудсмена детского Ксении Мишоновой, она довольно уже, ну, много, ну, все эти 2 или там с чем-то месяцев она говорит, что ребенок вообще ни слова не говорит о родителях, то есть никуда не просится и якобы совершенно спокойно переживает вот эту перемену, по крайней мере, в месте, где он находится, и нормально относится к людям новым, которые появились в его окружении.
Ну вот упомянутая тобой уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сказала о том, что она считает решение, принятое органами опеки, единственно возможным и правильным. Решение принималось в интересах малыша. И если говорить про интересы ребенка, а не про интересы семьи Спаховых, то у ребенка есть шанс начать свою жизнь с чистого листа. Теперь давай...
А что, интересы ребенка и интересы семьи Спаховых расходятся?
Расходятся, потому как Мишонова считает, и она придерживалась этой позиции с того момента, как стало известно, кто был похитителем мальчика из роддома. Она считает, что женщина должна понести суровые наказания. И я не знаю, есть ли тут, может быть, какое-то влияние Ксении Мишоновой или нет такого
тогда
влияния.
Тогда надо отдавать биологическому отцу и биологической матери.
Нет, Андрей Михайлович, это невозможно. Они отказались.
Отказались. Значит, а те, кто, значит, не отказались, у них тоже отбирают, да? Будут сейчас искать тех, кто... кто еще возьмет?
Я объясню. Дело в том, что Андрей Баранов первый раз слышит эту историю. Для него все это...
Нет, подождите. Вот с точки зрения логики, давайте абстрагируемся от меня как такового. Вот просто, значит, семья, ну, таким путем ребенка вызволила из, я не знаю, из чего, может быть, из жуткой нищеты, а может быть, даже
нет,
из...
Нет, нет, Андрей Михайлович, там не так все развивались события.
Он был... От него отказались, он лежал в больнице, его должны были передать вот как раз-таки на усыновление, то есть, возможно, уже даже подбирали семейные пары, которые должны были его усыновить. То есть он ни дня не лежал там в подворотне, в роддоме от него отказалась мать, и он все время находился под присмотром врача.
Понятно.
Да, и вопрос, почему, собственно, не Сергей Спахов, Саша, я думаю, тоже на этот вопрос нужно ответить, потому что Сергей для того, чтобы стать, ну, официально усыновителем мальчика, должен был пройти определенную процедуру. Его супруге это сделать невозможно, потому что она находится под следствием.
Лен, даже не так, а вот процедуры пройти, чтобы стать вообще, попасть в список людей, которым можно доверять усыновлять
детей. Для этого он прошел школу приемных родителей. И далее, вот мы сегодня днем, когда обсуждали эту тему, появился еще один, ну, будем так говорить, сегмент этого пути, который и стал для Сергея Спахова роковым. Потому что психолог, как говорила нам сегодня независимый юрист, вообще непонятно, с какой стати вообще психолог проводил какую-то экспертизу, давал свое заключение, но, тем не менее, психолог вынес свое постановление, что Сергей Спахов не может быть отцом. Вот таким образом. Вот так вот. Ну и далее, пожалуйста, ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. В какой семье должен жить Егор Иванов? Теперь уже мальчик официально носит именно это имя и фамилию. И кто его должен воспитывать? Приемная семья для того, чтобы ребенка вообще оградить от того, что раньше было в его жизни, от этого кошмара, к которому он не имел никакого отношения, который разворачивался вокруг него. Или это должен быть человек, с которым он провел все три года своей жизни, а именно Сергей Спахов и его супруга Елена. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 97.
Ребенок подрастет, лет через 7 ему все это расскажут. Вот будет весело этому мальчику. Я представляю, что это будет.
Хорошо.
Что мы делаем? Я имею в виду наше общество.
Ну, давайте я зачитаю сообщение, которое приходит. Органы опеки поступили правильно, иначе появится прецедент для похищения детей с последующим привыканием их к своим похитителям. Вот такой комментарий от Алексея пришел. Далее. Мальчика отдать американским родителям на усыновление – раз своим не даем. Да нет, ну речь не идет о том, что не даем. Я, насколько понимаю, Саш, что есть семьи, которые заинтересованы в том,
есть
чтобы
семьи,
Егор был с ними.
Причем только в Московской области 300 семей сейчас стоит в этой очереди. Но, с другой стороны, коллега наша Елена Кривякина уже писала не раз. У нее как раз-таки усыновленный ребенок, и она писала, насколько это непросто, так скажем.
Следующий комментарий. Пусть у Егора все будет хорошо. Далее. Он должен воспитываться в той семье, в которой и был, если, конечно, это благополучная семья. Далее. Отдать Спахову или, по-другому это будет называться, назло всем сломаем жизнь мальчику. А о ребенке кто-нибудь подумал? Ему-то каково? Срочно вернуть ребенка в его прежнюю семью. У меня сердце разрывается, когда я о нем думаю. Далее. А давайте теперь будем отдавать детей всем, кто их крадет из роддомов, и посмотрим, к чему это приведет. Вот видите, какие разные полярные точки зрения. Давайте выслушаем Владимира. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот у меня ребенок тоже, у меня 2 года ребенку. Вот он без меня никуда. Вот если сейчас ему привезти, привезти какого-то дяди, сказать, вот твой папа, для него это будет очень большая трагедия.
Угу.
Как
понятно.
Ему объяснить?
Вот вы знаете, с вами согласен, спасибо огромное, и слушатель, который прислал вот такой комментарий. Так я и поверил, что ребенку 3 года, и он не вспоминает родителей.
Да в это сложно поверить, на самом деле.
Татьяна нам дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я согласна с психологом. Сергей не должен воспитывать этого мальчика, потому что все связано с ложью. С этой женщиной нужно развестись и завести нормальную семью и своих детей. А мальчик пускай воспитывается в хорошей новой семье.
О, угу. Как здорово-то. То есть разбиваем судьбы сразу нескольких людей.
Понятно, спасибо.
Да, и Сергею кучу рекомендаций сразу, с кем ему жить, с кем разводиться.
Ну, это да, это их дело.
Вы знаете, я вот хотела бы, чтобы мы сейчас услышали еще один фрагмент, ну, такого большого разговора Александра Рогозы с Еленой и Сергеем Спаховым. И вот как раз был вопрос, как вот муж отреагировал на то известие, которое... Его, ну, наверняка повергло в шок. Вот была ли злость на Елену, когда выяснилось, что ребенок не родной, что Елена его похитила? Вот давайте послушаем, что ответил Сергей Спахов и какова была его реакция.
Ну, у вас первые минуты какая-то злость была на Елену?
Какая может быть злость?
Мужчины разные бывают, знаете, иногда вскипеть могут, что обманывают.
Ну, я с первой супругой покойница умерла, но Елена тоже двоих детей воспитал, неродных. Третий сын у нас все прекрасно, как говорится, жив-здоров. И Егора воспитали уже с этой супругой Елены. Поэтому какая может быть злость?
Ну, вы простили, на ваших отношениях это никак.
Ни в коем случае.
Никак. А вы ожидали такой реакции, Сергей?
Я пока сидела, ждала в Следственном комитете. И Сережу ждала, и ждала своего адвоката. Мысли были разные. Вот как сейчас он войдет, что нужно будет сказать. Как, что, чего. Ну, вошел, конечно, сопли, слюни, слезы, истерика. Сказал, что если можешь прости, нет, значит, я пойму. Нашел последовал ответ, что наворочили дел, будем разбираться, все.
Ну вот, я думаю, Саша, что сейчас, наверное, нужно определенные комментарии для наших радиослушателей просто представить, что касается вот отношений Елены и Сергея, что они складывались, ну, так, довольно сложно. Вот что ее могло подтолкнуть на похищение ребенка? Вот этот фрагмент мы утеряли.
На тот момент они не были зарегистрированы. То есть она из тех женщин, которым, наверное, на мужчин не везло. То есть она вот почти до 40 лет дожила, у нее не было никогда ни мужа, и первая беременность была вот именно от Сергея. То есть вот такие отношения. И когда появился Егор, они официально стали мужем и женой.
Угу. Ну, нас спрашивают, допустимо ли преступление во благо с точки зрения морали?
С точки зрения морали можно это оправдать, но с точки зрения закона, конечно, сложно.
Ну и как считаете вы, наши уважаемые радиослушатели, в какой семье должен жить и воспитываться Егор Иванов? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, а также Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, именно Саша сейчас занимается, ну, своим журналистским расследованием. Это то, что касается продолжения истории маленького Егора Иванова. Именно такое имя сейчас получил мальчик по документам. 3 года он жил под именем Егор, но Спахов. И вот сейчас Егор Иванов. Вот такая сложная история, сложная судьба у ребенка, потому что был он похищен из роддома. Его искали все волонтеры, полиция, не нашли. И в итоге выяснилось, что его семья проживает не так уж и далеко от роддома. И, собственно, похитительницей стала его вот так названная мама, которая, кстати, вот у меня вопрос возникает, Саш, а у нее были какие-то мысли, вот как она собирается дальше этого ребенка миру предъявлять?
Легализовать, что называется.
Да, это один из вопросов, который... Ну, даже те обрывки ответов, которые она давала, до сих пор вот какой-то картины не складывают. Например, среди этих вопросов, реально ли мог мужчина не знать и не обращать внимания, да, что ребенок без документов и как-то подозрительно. Вокруг висели листовки с изображением Матвея Иванова, которые искали. И вот как раз один из вопросов, что она собиралась делать. Я, конечно же, задал его и предлагаю послушать, что она ответила.
Да мне хотелось, я говорила, везде говорила и думала, как это вот все сделать, что вот кому обратиться, чтобы все поменьше страдал ребенок, там, родные мои. Вот. Если бы сразу бы это все вот не смолчало, хотел бы Сережа вот рассказала бы, может быть, все бы вот этой шумихи бы и не было. пошли бы к следователю, признались бы, все. Ну, что теперь? Что сделано, то сделано.
А в таком случае вы бы вообще освобождались, да, от ответственности?
Ну да, там как это самое, да.
Самостоятельно заявившие.
Да. Может быть, там были мысли, что найти в интернете, сейчас же этих сайтов очень много, там, купить это свидетельство о рождении. Вот такое было. То есть я не вот тебе сидела, махнула на эту рукой. Я с первого момента, как только вот забрала его, я стала думать об этом. Как, чего, он будет расти, надо будет садик, надо будет школа, надо будет обследование. Все это понятно. Получилось, что ничего не сделала.
Ну вот мы сейчас слышали фрагмент большого общения Александра Рогозы и Елены и Сергея Спаховых. Саша, насколько я понимаю, ты сейчас большой материал готовишь, который как раз будет посвящен тому, как развивались события, что испытывала эта семья, и уже не на основании каких-то домыслов и слухов, а что называется, вот прямой речи. И давай вот еще один фрагмент проясним. Наши радиослушатели спрашивают все-таки, откуда был похищен ребенок.
Он был похищен из детского отделения больницы, то есть он родился в роддоме, там от него отказались, но через несколько дней его перевели в детское отделение, и он лежал в палате для самых маленьких, и, как уверяет Елена, когда она вошла туда случайно, да, в детское отделение, он находился в палате один.
Угу. Но и мы обращаемся к нашим радиослушателям. В какой семье, по вашему мнению, должен жить и воспитываться Егор Иванов? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Но вот буквально наши радиослушатели, приславшие сообщение на Viber, ну вот очень эмоционально, просто буквально кричит: помогите всей редакции «Комсомолки», пусть Егорку отдадут семье, из которой его забрали. Далее, должна быть другая семья, пишет наш радиослушатель Сергей. Другая семья, эти Спаховы в возрасте 50 лет, они его украли, так делать нельзя. Далее, если ребенка кидать из семьи в семью, то он как будто бы вещь, а не человек. Вот такие комментарии. И еще сообщение. Какую судьбу уготовила ребенку, не соблюдая законы России, эта женщина? Далее, вот, кстати, по поводу обхода законов, я думаю, что сейчас, наверное, нужно прислушаться к комментарию юриста и, кстати, мамы семерых детей, среди которых есть и усыновленные, Ланы Истоминой. Давайте мы вот сейчас этот комментарий услышим.
Для подачи документов для усыновления, для того, чтобы стать кандидатом в усыновителя, никакого психологического заключения предоставлять не надо. То есть то, что это психологическое заключение было проведено, и, насколько я понимаю, сейчас на основании этого заключения отказывают Сергею Спахову в том, чтобы он был кандидатом в усыновителя, это абсолютно незаконно. Опять же, хочу сказать, как юрист и как приемная мать, ну и вообще как гражданин, который следит за всем этим, у меня нет никакого сочувствия к Елене. Я считаю, что преступник должен сидеть в тюрьме. Я за то, чтобы ей дали реальный срок. Совершенно непонятно, почему он должен отвечать за преступление, которое совершила его жена. По закону действительно нет никакого приоритетного права, потому что оно есть у кровных родственников. Тот отказ, который ему дали в органах опеки и попечительства о том, что он не может быть кандидатом в усыновителя, можно оспаривать в суде. Я думаю, что и нужно оспаривать в суде.
То есть я так понял, что ее посадить, а ребенка отдать ему.
Да, да.
Интересно.
Да, да, да. Это было мнение юриста Ланы Истоминой.
Я напомню, что по статье о похищении несовершеннолетнего до 12 лет.
И причем отец не знал, еще раз делаем акцент на этом, что ребенок, которого он воспитывает, не его родной. Вот на этом делаем акцент, именно поэтому он и не проходит по этому делу похищения. Давайте послушаем мнение аудитории, в какой семье должен жить Егор Иванов. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый вечер, уважаемые слушатели. Послушав всю эту историю, я не мог не дозвониться, может, чем-то помогу этому пацану. Мне вот это удивляет, вот эта вся как бы болтология, вот эти... Я так одно понял, что без работы там останется никто, ни юристы, ни психологи, ни следователи. А обычно воруют для чего? Для материального обогащения. Здесь человеку, ну, я не знаю, как там происходило, украли там для... Вопрос, с какой целью? Материального обогащения?
Нет.
Ответьте мне, пожалуйста.
Нет, конечно.
Значит, воспитать, сделать человеком. И не надо тут разводить эту бодягу. Вот я просто не понимаю. И вот все люди выступают, или детей нет, или просто нету доброты, сожаления.
Простите, Бога ради, я просто хотела вот уточнить. У вас дети есть?
Алло.
Да, у вас дети есть?
У меня взрослые дети и трое внуков.
Угу. Я просто...
Я все это, я просто вам могу вот...
Нет, как... ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вот представьте себе, что кому-то покажется, что в вашей семье ребенок не доедает, вы его плохо одеваете.
Или просто он хорошо выглядит.
Или он, да, и его похитят для того, чтобы ему было лучше. Не продать, не как-то его использовать. Нет, просто чтобы ребенку было лучше. Вы как это воспримете?
А я воспринимаю так, что это вопрос не уместен, потому что от этого ребенка родители отказались. Как это вот...
Но он находился под защитой государства, в больнице.
Замечательный вопрос. А женщина...
Вы взрослые люди. Вы когда-нибудь видели детей из детдомов? Кто воспитывается без родителей? Я даже могу такой пример вам, если у вас есть дети или когда-то. Попробуйте оставить кому-то, ну там, не были такие случаи, оставляют ребенка, соседи, там, добежать до парикмахерской или купить там еще что-то, ну, в магазин сходить, а ребенка там год. Только он оборется, он чувствует, что это его оставит.
Это понятно, понимаете? Но тогда давайте мы, если мы во многом с вами согласны, я просто пытаюсь и другую точку зрения вот сейчас вам представить, ну, давайте тогда устраивать аукцион младенцев. Вот просто отказников выкладывать где-нибудь на лавочке, и пусть кому надо, те забирают. Ну, зачем тогда все эти процедуры усыновления? Зачем эти школы приемных родителей? Зачем эти сложности с собиранием справок? Ну, действительно, детям хотят благо сделать. Конечно, хотят. Иначе бы не брали их в приемные семьи. Но вы еще раз, Бога ради, простите, конечно, уже у этой женщины были благие побуждения, но, уважаемый, хорошо, что это так, и что она не, действительно не испытывала никаких корыстных мотивов и, не дай бог, там не использовала ребенка с каким-то злым умыслом. А если бы не так, мы бы с вами сейчас по-другому обсуждали эту историю. Мы бы кричали, куда смотрят власти, почему дали ребенка украсть из детского отделения больницы. Да, понимаете, другой был бы поворот.
Не, ну случай настолько уникальный, Лен, что простого решения я здесь не вижу. Потому что здесь судьбы трех человек, маленького Егора и вот этих вот супругов Спаховых, они могут сейчас под откос просто полететь, если будет принято какое-то неосторожное решение.
Давайте Ольгу послушаем. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать вот от всего сердца. Его надо оставить в семье Спаховых. Вы понимаете, он там первый получил любовь. Понимаете, от всего сердца. Я вот даже плачу. Понимаете, да, она нарушила закон. Но когда она это сделала, у нее были свои сложности, понимаете, в душе. Пусть он останется там, но вы подумайте, я не верю, что ребенок в 3 года не помнит своих любимых родителей. Я этого просто даже не понимаю, не хочу принимать. Вы посмотрите, где он жил. Для него было сделано все.
Да.
Они любили его. Да, она нарушила. Ну, накажите ее как-то. Ну,
да, я думаю, что действительно,
там.
Может быть, дать ей, я не юрист, но, может быть, дать ей условный срок наказания или штраф какой-то серьезный, я не знаю, хотя это тоже будет нагрузкой на семью и на, в общем-то, на Егора. Но, может быть, условное, значит, наказание, что в случае, если она каким-то образом себя снова скомпрометирует, уже сядет тогда по-настоящему.
Да, и буквально еще один небольшой фрагмент. Вот вы спрашиваете, как они живут. Вот давайте послушаем, каково состояние сейчас, эмоциональное состояние Елены и Сергея Спаховых.
18 апреля будет 3 месяца, как он находится в доме ребенка.
В доме ребенка. А так, как у нас его забрали, вот 11 числа будет 3 месяца.
Ну и как вы все это время держитесь?
Как? Божьими молитвами для поддержки друзей, родителей, знакомых.
В этой истории не поставлена точка. Будем за ней следить. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза был с нами. Саша, спасибо. Ну, а также мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Мы благодарим наших радиослушателей за участие в нашей программе.
Картина дня. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».